Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Роман Прищенко, директор реабилитационного центра «Воскресенье», клинический психолог. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел сегодня поговорить с Романом о такой важной теме, которая, к сожалению, стала особенно актуальна в последнее время. Тема не просто зависимостей, не просто какого-то психоактивного такого состояния, состояния зависимости от психоактивных веществ, там, алкоголя, наркотиков. Но вот это вот очень большая беда, которая захлестнула в последнее время большое количество людей, это игровая зависимость. Я знаю, что у тебя, Ром, есть такие люди в реабилитации, и есть опыт помощи этим людям. Для начала давайте прям обозначим, в каком объеме эта проблема существует сегодня. Я когда готовился к эфиру, я посмотрел некоторые данные. Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, около 1,2 взрослого населения мира могут иметь диагноз игрового расстройства. По данным вот журнала «Lancet», порядка 80 миллионов взрослых во всем мире страдают от игрового расстройства или испытывали значимый ущерб от азартных игр. В России эти цифры не очень точные, эксперты разнятся в оценках, но то, что дают эксперты Минздрава, это получается, что от 1 до 7% всего населения число больных может быть. Вот это нарколог Татьяна Клименко от клинического центра Минздрава. В 2025 году такие цифры передавала. И общий масштаб проблемы, конечно, достаточно существенный, и мы понимаем, что это именно проблема, которая постоянно нарастает. Это не то, что фиксировано вот именно такое число, и все. Все больше и больше людей в это увлекаются, и именно молодые люди очень часто, до 30 лет. Расскажи, Ром, как ты видишь эту проблему, и что сейчас можно с этой проблемой сделать?
Угу. Я прежде всего обращу внимание на разрыв в цифрах от 1 до 7.
Да.
И обращу внимание на слово «может». Вот, то есть на самом деле ведь реального масштаба проблемы специалисты не знают. И мы опять же можем предположить, что он, ну, если не на порядок, то в разы больше.
Точно.
Этот масштаб, да. Вот. Проблема стала актуальной в связи с развитием технологий. И доступность для тех, кто делает ставки или играет в другие азартные игры, доступность для тех, кто сидит, скажем так, торчит на компьютерных играх, она облегчилась очень сильно. И это способствует как раз вот развитию. Если человек не предрасположен решать свои духовные и психологические проблемы с помощью алкоголя и наркотиков, то он с легкостью может найти возможность решать их благодаря, ну, не благодаря, наверное, а за счет компьютерных игр.
Ну, и здесь действительно есть такая очень сложная ситуация, что с алкоголем, наркотиками мы видим прямо последствия. То есть, действительно, человек прямо опускается прямо на глазах, да, и мы понимаем, что, ну, все в нем уже произошли эти изменения. С игровой зависимостью как будто гораздо сложнее увидеть эти изменения невооруженным взглядом. Да? Человек может это достаточно долго скрывать даже от самых близких, не говоря уже о коллегах по работе и так далее. Он может все ночи просиживать за этими играми, вот, пока уже совсем и работу не потеряет, да? Или ставками. Да? Эта история, конечно, в каком-то смысле более опасная, наверное, да?
Ну, здесь внимание тех, кто окружает человека, играющего, оно притупляется из-за того, что, скажем так, компьютерные игры или ставки, они социально приемлемы, так же, как и употребление алкоголя или сигарет в обществе. И вот перед нами стоит курящий человек, и мы не видим в этом трагедии, но она происходит вот прямо на наших глазах, когда человек затягивается. Но мы пропускаем ее через фильтры социальной приемлемости. Если перед нами будет стоять человек, который будет употреблять тяжелые наркотики, мы совсем по-другому отнесемся. То же самое и с игрой. Когда человек делает ставки или когда человек садится в игры, в набат бить начинают родственники только тогда, когда появляются прямые симптомы. Когда время, которое человек проводит за компьютером, оно начинает выходить за рамки разумного, или когда человек начинает тратить больше половины, там, допустим, своей зарплаты на ставки, ему не хватает на какие-то здоровые потребности. Именно в силу вот этой социальной приемлемости, на мой взгляд, внимание притупляется, и очень часто реакция, она запоздалая на вот этот процесс развития зависимости.
Реакция запоздала, и, как мне кажется, еще проблема в том, что то, что я очень поддерживаю вот этот тезис, что надо что-то делать с социальной приемлемостью, мне кажется, еще непонятно, что делать с теми людьми, кто попал в зависимость от игр или от ставок, потому что, насколько мне известно, вот даже у Минздрава до сих пор нет клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике лудомании, да, и вроде как они должны появиться к концу этого года, слава богу, даст бог, что получится это все сделать, но действительно, проблема даже не вполне осознанна даже экспертным сообществом. У тебя есть опыт помощи этим людям. Понятно, что в церкви, в церковные реабилитационные центры для зависимых такие люди периодически попадают. Расскажи, пожалуйста, о том, как удалось или удается что-то сделать для них в твоих центрах.
Ну, на самом деле, мне кажется, что Минздрав ничего нового не придумает. Он просто структурирует какой-то мировой опыт, потому что если мы говорим о европейском или американском опыте, там давно это все уже выстроено, скажем так, структура помощи. Мало того, игровая зависимость, компьютерная зависимость, они внесены в списки международной классификации болезней как расстройство привычек и влечений, как патологическое влечение к азартным играм. Мы задействуем несколько ресурсов для помощи людям. Во-первых, мы организуем специальное пространство, терапевтическую среду, где они могут поймать, как сейчас говорят, вайб, нормативный вайб, когда есть режим, есть распорядок, есть определенный уровень ответственности в этом пространстве у каждого человека. И в пространстве все выстроено так, что человек начинает возвращаться к норме своего поведения. И пространство может регулировать эту норму, ну, конечно, за счет воздействия людей. Второй момент, мы устраиваем процесс определенный. Мы обращаем внимание сначала на те последствия, которые человек приобрел из-за вовлечения в эту проблему, а потом на причины. Потому что сама игровая зависимость – это верхушка айсберга на самом деле.
Это важно тоже помнить, да.
Да. И там под водой как раз находится вот та глыба, с которой человек начинает разбираться, и на это уходит очень много времени. И третий ресурс – это, конечно, люди в процессе, взаимодействие с людьми, со специалистами, с впереди идущими ребятами. То есть мы задействуем три вот этих ресурса. У нас есть специальная программа. Эта программа разработана не нами, она разработана другими людьми, но мы ее взяли и адаптировали под нас. Но потом, когда мы увидели, у нас для людей с игровой зависимостью программа была рассчитана на 6 месяцев, а потом мы увидели, что за 6 месяцев ее не смог пройти никто. И мы сделали обычную программу по моей книге «Преодолеть страсть наркозависимости» на год. Единственное, мы ограничили доступ людей с игровой зависимостью к некоторым специальным заданиям, которые сдаются на малых группах, людей с алкогольной и наркотической зависимостью.
А каким именно? Что это за
задание? Есть задание «Таблица моего употребления», например, где человек употребляет, как формировалась его зависимость с точки зрения привязанности к определенным видам наркотиков. И они проявляют, мы увидели, что они проявляют какой-то ненормальный интерес. Вот это мы на опыте увидели. И мы их отделили от этих групп. Мы их называем ГПЗ, группы по заданию.
А, то есть, грубо говоря, так бывает, что, например, человек, у него нет наркотической зависимости, а ему стало интересно от того, сколько рассказывают интересного другие люди. Да?
И многие родственники, кстати, говорят, когда узнают, что у нас в центре вместе проходит восстановление, и люди с алкогольной, и с наркотической, и с игровой зависимостью, они говорят: слушайте, ну мой сын не алкоголик, не наркоман, а вдруг он у вас там наберется, нахватается, выйдет и вместо игры начнет употреблять. Мы обычно смеемся, потому что само пространство, само сообщество терапевтическое, оно выстроено таким образом, чтобы, ну, скажем так, выносить на свет все то в человеке, что способствует зависимости, а не формировать новые зависимости. Конечно, интерес проявляется, но я вам так скажу, друзья, когда человек в пространстве в этом видит, каким последствиям людей приводит употребление алкоголя и наркотиков, это очень хорошая профилактика. У него отбивается желание прикасаться к алкоголю и к наркотикам. У нас даже были такие случаи, вот последние два человека, которые у нас выписались, они отказались от употребления алкоголя.
Это игроманы, которые, увидев опыт борьбы с зависимостью.
Да, но они еще в процессе психологической работы на группах, они для себя открыли такой момент, что алкоголь снижает, притупляет внимание, снижает уровень контроля и может привести их к игре. Снова он является входными воротами, хотя у этих людей, у наших воспитанников с игровой зависимостью, у них алкогольной зависимости не было, когда они отказывались от алкоголя, но они остаются трезвыми.
Я очень понимаю эту позицию, потому что, мне кажется, всегда трезвость – это такое хорошее, радостное чувство. У нас есть общий друг и коллега Валерий Константинович Доронкин, который постоянно таким девизом даже говорит, что о радости трезвой жизни во Христе, такое вот, как говорится, краткое, ёмкое такое содержание тоже этой деятельности по утверждению трезвости. Мне кажется, это здорово и правильно.
Делатели на радио «Вера».
Я хотел бы уточнить, что мы сегодня говорим с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье», клиническим психологом. Информацию про сам центр можно найти на сайте rehab-vsk.ru. А поддержать работу центра можно с помощью СМС по номеру 3443 со словом «рехаб». Нужно поставить пробел и написать сумму. Например, рехаб пробел 300. Вот и часто есть такое понимание, что если человек стал зависимым, и у него, там, например, от алкоголя, от наркотиков есть, появилась эта зависимость, он даже после того, как он прошел реабилитацию, у него все равно есть такая, скажем, он в итоге не окончательно выздоровел, скажем так. Невозможно сказать, что он полностью освободился от зависимости, даже если у него там нет употребления уже годами, десятилетиями и так далее. Такая же ли ситуация с игроманией, да? То есть так же ли все люди, кто прошел даже реабилитацию от этой зависимости, они всегда подвержены риску? Так, или есть свои особенности в этой истории?
Ну, если мы возьмем характеристики самой зависимости, то одна из характеристик – это склонность к рецидиву, то есть к возврату. И это же характеристика, которая родилась из опыта наблюдения за теми людьми, которые действительно прошли реабилитацию. Поэтому риск остается. С точки зрения работы мозга, в мозге уже проторена тропинка, для того, чтобы решать свои духовные и психологические проблемы легким путем, легким, конечно, в кавычках, потому что те последствия, которые возникают, они отнюдь не легкие. И человек в сложных жизненных обстоятельствах сталкивается с тем, что его мозг всегда реагирует альтернативно. Или мне взять на себя ответственность и поступить по-взрослому, или обратиться к волшебному процессу игры, ну или употребления, для того, чтобы махом решить в кавычках свои проблемы. Поэтому с точки зрения мозга изменения происходят медленно. А с точки зрения духовной и психологической, например, у наркологов есть такое понятие, как аддиктивная установка. А в аскетике есть такое понятие, как сердечная расположенность. И если человек даже внешне отказался от предмета употребления, ну, например, от игры, то на психологическом и на духовно-нравственном уровне остаются корни, с которыми нужно работать до конца всей своей жизни. Вот. Некоторые это отрицают, те, кто не поддерживает идею полного воздержания осознанного до конца жизни. Есть даже такое выражение у анонимных алкоголиков: соленый огурец никогда не сможет снова стать трезвым. Это как раз про то, что если нарушается работа мозга, и если сердце познало вот этот путь легкий, путь ложной радости, то это навсегда закладывает определенный риск для того, чтобы вернуться вот на эту кривую дорожку.
Да, и это действительно тоже опасность, которая может поджидать. Я, когда готовился, тоже встретил такие разные классификации, вот как раз игроманов, скажем так, вот тех людей, кто попадает в эту зависимость. И вот хочется узнать, насколько соответствует ваше представление из опыта центра. Первая классификация, первая, кого выделяют, это лудоманы по случаю. То есть такие, видимо, случайно оказавшиеся в этой истории ради выброса адреналина, чувства эйфории или что-то такое. Второе – это компьютероманы, как заглушить тревогу какой-то вот игрой вот такой, идти на риск какой-то сопряженный, иногда это даже с криминалом. Вот и третье – это так называемые гэмблеры, игроки в азарт. То есть вот иногда это психически больные даже. Вот тут третья категория. Но то, что описывается в разных произведениях, может быть, отчасти это «Пиковая дама» Пушкина, может быть, это «Игрок» Достоевского, да, вот что-то среднее, общее вот для этого характера. Получается, достаточно разные группы. Насколько соответствует твой, Ром, опыт вот этой классификации? Или есть какое-то другое понимание у тебя из опыта?
Ну, я бы не называл это классификацией. Скорее, это такое творческое ранжирование портретов.
Да.
Ну, например, я также могу ранжировать некоторых своих воспитанников с наркотической зависимостью. Есть идейные наркоманы, как они себя называют. Есть те, кто говорит, что я вообще случайно в это попал. Люди из благополучных семей. Я бы назвал это типажами или портретами, но никак не классификацией, потому что вот эти вещи, они обуславливаются темпераментом, например, человека, или его в целом жизненная ситуация. Есть экзотические, допустим, игроки, есть игроки-философы, вот. А есть игроки, которые сами в шоке от того, что с ними это произошло. Я их называю маленькими детьми, которые вот так смотрят на этот мир с изумленными глазами, с изумленным взглядом. Поэтому я бы так не классифицировал. Я бы классифицировал, если говорить о классификации, то это степень вовлеченности человека. Есть люди, которые увязли очень глубоко, а есть люди, которые только прикоснулись и уже поняли, что в конце этого пути их ничего хорошего не ждет. Вот. Есть люди, которые потеряли внешний контроль, но внутренняя симптоматика еще нарастать не начала. Я, наверное, во мне больше специалист здесь говорит, чем художник. Вот. Но интересно наблюдать за тем, как люди объясняют то, каким способом они попали. Кто-то говорит: я изначально, я родился, я уже был азартным человеком. Вот. А кто-то говорит, что, ну, я всегда был примерным мальчиком, я не понимаю, как со мной это случилось. Поэтому такая интересная, конечно, вот градация. Вот я с такой не встречался.
Но все-таки, если человек попал в эту зависимость, то у него есть хорошие шансы от нее избавиться, если пройти определенную реабилитацию. Или это сложнее, чем, скажем, алкоголь, наркотики? Вот если вот с этим как-то сравнивать, насколько это проще, сложнее и быстрее человек из этого выходит. Но мы уже услышали, что не быстрее, да, что год нужен, да.
Угу. Здесь есть и свои сложности, и свои легкости, если можно так сказать. По поводу того, есть ли шанс, преподобный Антоний Великий, когда у него спросили, кто может спастись, он сказал, что спастись может любой, если захочет.
Вопрос воли, да?
Вопрос, ну, даже не воли, вопрос веры.
Угу.
Вот, если мы говорим уже о таком, о духовном пласте, о духовном уровне, то мы же спасаемся не благодаря воле, тем более, что она у нас повреждена, а благодаря вере. Вот, а Господь уже исцеляет разум, сердце и волю. А если мы говорим о психологии, то там воля тоже важна, но не менее важно и пространство. Если же возвращаться к вопросу, к самому. Дело в том, что есть свои сложности, есть свои легкости. Допустим, у людей с игровой зависимостью у них сохранна когнитивная сфера, у них не разрушено тело. То есть это же не химическая зависимость, а значит, тело не вовлеклось настолько, чтобы начало разрушаться. Хотя какое-то время назад читал о том, что мальчик в Китае начал играть, играл трое суток без перерыва и умер.
Господи, Боже.
Прямо за компьютером. То есть тело не выдержало вот этой концентрации, мозг как бы умер во время игры. Но зато очень сильно повреждается эмоциональная сфера и волевая. Очень сильно. Игроки, насколько я заметил, они очень... В большинстве своем, во всяком случае, на примере наших воспитанников, они очень продуманные, очень ловкие, очень интеллектуально подкованные люди. Вот. Хотя есть люди, которые вот, ну, просто вот тупо делают ставки, потому что у них есть сверхценная идея разбогатеть. Вот. Но вот те игроки, которые заезжали к нам, ребята, они интеллектуально подкованы, с сохранным абсолютно интеллектом и с такими схемами, что там не знаешь, смеяться или плакать. Вот какие они схемы придумывали для извлечения денег из семьи, допустим. Но вот в этом легкость. У них есть серьезный ресурс, интеллект, для того, чтобы встать на путь восстановления, на путь исцеления. Но есть свои сложности, когда они проходят реабилитацию вместе с алко- и наркозависимыми людьми. Они могут сказать... Какие мои проблемы? Вот. И все зависит, конечно, от последствий. Если человек уже прикоснулся с криминалом, если он набрал кредитов кучу.
Да, это, к сожалению, очень частая история.
Да, да, да. Угу. Но это практически история каждого лудомана. Практически. Вот. Вот тогда он начинает задумываться. И сложность в том, чтобы увидеть... сам предмет, его сложно осязать. Вот сложность в том, вот алкоголь, вот наркотики, все легко. А вот чтобы поймать вот этот образ игры, образ зависимости, вот здесь у многих есть сложности. Хотя если есть болезненные последствия, людям легче зацепиться. Вот, поэтому здесь есть свои сложности, есть свои легкости, но шанс есть у каждого, кто захочет. Вот. Здесь очень важно желание самого человека. Но могу сказать, что 95% приезжающих к нам желания не имеют.
Вот да, а как с ними тогда быть?
Мы специальным образом организуем пространство и используем научно подтвержденные самые последние разработки психологии для того, чтобы формировать мотивацию и укреплять ее.
Ну, то есть вы просто объясняете, что смотри, друг, вот у тебя раз, два, три, и вот твои последствия, что будет дальше, да, так?
Мы не просто объясняем, мы помогаем человеку увидеть его здоровую часть, у которой есть здоровые потребности, и актуализировать их в сообществе. И вот когда у него актуализируются здоровые потребности, любить, уважать, расти как профессионал, вернуть семью, помогать другим людям, тогда он начинает выходить вот из этого кокона, из этого образа зависимого человека. У него появляется критика. И когда он видит, что, допустим, на родительский день приезжают его родители и, глядя на него, понимают, что он встал на путь исцеления, начинают радоваться, это тоже его вдохновляет. Это работа с психологами, это лекции определенные. То есть мы задействуем, ну, скажем так, весь, возможный арсенал и психологический, и духовный. Мало того, есть такая поговорка у нас, ну, играть мы вас, может быть, и не отучим, но кайф мы вам точно обломаем. У нас же и священники работают, отец Иоанн, отец Константин. И люди начинают причащаться, исповедоваться, у них начинает пробуждаться совесть. И то, что раньше приносило пользу, в кавычках, когда не было критики и был заглушен голос совести, то сейчас это видится по-другому. Поэтому очень многие к нам ребята приходят после срыва, а некоторые срываются. Вот сейчас к нам заехал человек с игровой зависимостью, который сорвался через 2,5 года трезвости. Они говорят: я думал, что мне станет легче, а мне стало еще хуже. Это как раз про работу совести.
То есть... Легче в смысле, когда он начал вновь этим заниматься,
да,
что ли?
Да.
Ну,
да,
конечно, потому что вы уже пробудили в нем здоровое отношение к происходящему.
Да, есть уже критика, и человек понимает, что это иллюзия, что он не сможет получить радость от жизни вот таким путем.
Да, это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье», клиническим психологом. Если у вас есть желание поддержать работу центра «Воскресенье», можно это сделать на сайте rehab-vsk.ru и с помощью смс по номеру 3443 со словом «рехаб пробел 300». Вот это сообщение можно отправить по этому номеру 3443. Также напоминаю, что присоединиться к добрым делам церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, там можно подписаться на регулярное пожертвование и также узнать информацию о том, как стать добровольцем и помогать тем людям, которые находятся в беде рядом с вами, в том городе, где вы проживаете, либо отправиться помогать в эпицентр боли. Сегодня это зона конфликта, мирным жителям, которым помогает Русская Православная Церковь, патриаршая гуманитарная миссия. Там тоже у нас на сайте diakonia.ru можно найти всю информацию. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». А у нас в гостях сегодня Роман Прищенко, директор реабилитационного центра «Воскресенье», клинический психолог. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И мы говорим сегодня о такой сложной проблеме, о современности, о игровой зависимости, и сюда относятся и компьютерные игры, и азартные игры, фактически вот этот вот весь комплекс того, что охватило, к сожалению, большое количество людей за последнее время, и хочется сейчас поговорить о взгляде на эту проблему со стороны родственников, со стороны близких. И прежде всего, конечно, меня в свое время сильно поразило в неприятном плане, что одной из спортивных дисциплин решили сделать киберспорт. Я, конечно, понимаю сейчас, я не критикую никого конкретно, но меня лично эта инициатива, ну, ввела в замешательство. Понятно, что есть такая мировая вроде тенденция, да, это же по всему миру начали делать. У нас в России, по-моему, только сделали как везде, да. Но все-таки есть ощущение, что тем самым мы, опять же, социальную приемлемость даем тем вещам, которые происходят вот на уровне даже простого, бытового, здорового отношения, да, когда мы видим, что подросток, молодой человек проводит все свободное время, и не только свободное, и ночами возле компьютера, и, получается, никакие доводы, никакие интересы жизни его фактически уже не занимают, и он становится таким плюс-минус от компьютера поспать, в лучшем случае, до компьютера, да, и вот все его интересы жизни, да. И понятно, что родители бьют тревогу, все, а он говорит, слушай, мама, ну, я же киберспортсмен. И главное, что самое интересное, киберспортсмены еще и деньги зарабатывают, и то есть им даже за это платят, они там, есть там целые, как они на работу ходят, киберспортсмены, вот, работу, я не знаю, наверное, все-таки в кавычках работу, потому что, но все-таки они получают деньги за то, что они играют. Вот до чего уже дошло, они там ставки делают на киберспортивные мероприятия, то есть вот это прям целая индустрия, куда-то вот, мир куда-то вот пошел туда, куда, ну, казалось бы, ну, точно идти не нужно, а не просто идет туда, но и это одобряется государством и какие-то федерации этого спорта. То есть у меня, если честно, это вызывает оторопь, удивление. Ром, хочется спросить, вот что ты по этому поводу думаешь, и что с этим можно сделать, ну, и в пределах страны, и конкретно, если вот ты видишь такого подростка вот рядом с собой.
Мне кажется, что государство пошло по такому пути. Если мы не можем это победить и искоренить, нужно это легализовать, но попробовать сделать это так, чтобы это начало приносить пользу. Проводили научные исследования, как влияет на когнитивную, эмоциональную сферу игра. И оказывается, что если запустить ее в контролируемом режиме, то она... этот процесс становится развивающим. То есть он развивает память, внимание, мышление. Так же, как и спорт. Если человек тупо ходит в качалку, ест стероиды, то он умирает там в 32-34 года. Вот достаточно почитать автобиографии известных культуристов.
Серьезно?
Да, да.
А из-за чего?
Ну, потому что тело таких нагрузок
просто... А, в смысле, не... просто колоссальные нагрузки?
Конечно. Угу. Это такое компульсивное поведение, обусловленное сверхценной идеей. Это стремление к ложному образу успеха. Но здесь, если направить это патологическое влечение, если направить и совместить его с потребностью в самореализации, то это действительно превращается в спорт. И это уже развивающая тема. Ведь многие из тех, кто стоял у основания этого киберспорта, они становятся наставниками, они становятся педагогами, преподавателями. И там есть очень много своих тонкостей. И здесь вырастает целое поколение, которое технологии убивающие превращает в технологию развивающую. Не могу не вспомнить одну китайскую пословицу, когда у мастера единоборств спросил его ученик, что будет, если я буду тренироваться два раза в день, сколько мне понадобится, чтобы достичь совершенства. Он сказал, тебе понадобится 10 лет. А если я, говорит, буду тренироваться 4 раза в день, он говорит, тебе понадобится 20 лет. А если 10 раз в день, он говорит, тебе понадобится 100 лет. Он говорит, а почему, мастер? Он говорит, потому что если у тебя один глаз сосредоточен на предназначении, то остается лишь один, чтобы найти цель. Вот если те люди, которые начинают заниматься киберспортом, уходят в те процессы, которые свойственны людям с игровой зависимостью, они не смогут быть киберспортсменами. Поэтому это увод процесса, который может разрушить, в сторону процесса, который может начать созидать. Вот на мой взгляд. Мало того, ведь если человек занимается киберспортом, он же не может заниматься им, не читая определенную литературу про это. Они же изучают культуру игры. То есть там очень... там это же целая область перезнания человечества.
Не ожидал я, что в тебе найду апологета киберспорта в теме игровой зависимости.
Но я об этом думал. На самом деле. И когда я обратился к источникам, я попытался понять, как на это наука смотрит. Я с удивлением обнаружил, что если человек контролирует этот процесс, то он его развивает, этот процесс. И я хочу сказать, что я общаюсь с киберспортсменами. У меня есть несколько знакомых киберспортсменов, абсолютно вменяемые люди.
То есть они прям как на работу ходят,
да, они социализированы,
вот этим занимаются, да?
Они социализированы.
А у них интересы вообще есть какие-то,
конечно,
кроме этого?
Конечно,
да.
Да.
Все есть, да?
Но я могу сказать, что почти у всех у них интересы связаны с экстремальными видами спорта. Вот.
Ну, дай бог им здоровья. Мне кажется, что вот сейчас нас слушают мамы, жены этих людей, кто так называемый киберспортом оправдывают свое компьютерное такое увлечение, и думают, что вы такое рассказываете? Верните мне мужа, верните мне сына, какие-то мне байки тут рассказываете. Что им-то делать? Мужьям, женам, ну, там девочки тоже вот играют, поэтому, может быть, и в отношении девочек тоже можно что-то сказать.
Я сейчас пишу книгу для издательства одного из монастырей Русской Православной Церкви, как раз для родственников. И это первый вопрос, что делать нам? По нашим исследованиям мы опросили больше 100 родственников. Какой вопрос первый вы задавали себе и другим людям, когда понимали, что у вас близкий в зависимости? И там на первом месте по количеству ответов стоит вопрос, что делать? То есть людям нужна была поддержка именно не эмоциональная даже, хотя эмоциональная тоже составляет часть опроса, а именно поддержка действиям. Ну, я прежде всего хочу сказать, что как только родственники заметили какие-то симптомы настораживающие, это нужно вскрыть, про это нужно начать говорить в семье. И сразу нужно обращаться к специалистам, потому что, во-первых, у людей с игровой зависимостью, со сформировавшейся, складывается очень серьезная система отрицаний, и они очень ловко пудрят мозги своим родственникам, и они их могут успокоить. Папа, мама, да ну что такого-то здесь? Я же смотрите, у меня уроки все сделаны. Или я же приношу всю зарплату домой. Вот. И человек может скрывать очень искусно это какое-то время. И родственники могут находиться в состоянии ложного покоя. Поэтому у нас в реабилитации есть такое выражение. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Вот я бы порекомендовал родственникам, если вам что-то кажется в связи с увлечением, в кавычках, вашего близкого, то вам не кажется. Сразу бейте в набат и обращайтесь к специалистам. Это первый момент про то, что могут запудрить мозги, и нужно выносить ссоры из избы, чтобы услышать обратную связь от людей, которые этим занимаются. Второй момент. Люди в панике, родственники, делают невероятную кучу ошибок, когда пытаются помочь, в кавычках, ну, настичь и причинить добро. Начинают угрожать, ныть, начинаются мольбы, манипуляции, начинается гиперконтроль, а это только ухудшает ситуацию. Поэтому здесь нужно следить за своим эмоциональным состоянием. И здесь, если человек воцерковленный, то это сразу обращение к Богу, это усиление своего поста, усиление молитвы, чтобы не потерять трезвость и ума, и сердца. И это обязательно обращение к специалистам, потому что, знаете, есть такое выражение, дорогие родственники, то, с чем вы столкнулись, мы уже давно прошли в институтах и в школах. То есть мы знаем этот путь, поэтому мы сразу поможем вам определить, в каком месте вы находитесь и куда сделать следующий шаг. А очень часто паника родственникам не позволяет этого сделать. Они начинают себя вести, как слон в посудной лавке. Пьяный слон, что хуже всего.
Это действительно страшное зрелище. А вот эта проблема созависимости, которая есть для таких алкогольной, наркотической зависимости, для игровой зависимости, она так же проявляется, то же самое, или есть свои особенности вот вообще в целом?
Один в один. Один в один. Единственное, я бы не относил родственников, которые столкнулись с такой проблемой в семье, к созависимым.
А, вот как?
Да,
потому что... А тогда поясните, пожалуйста.
Опять же, по научным исследованиям, для того, чтобы сформировался синдром созависимости, ну, то есть набор целых признаков, симптомов, необходимо человеку, родственнику, прожить вместе с человеком проблемным около 2-3 лет. Тогда формируется созависимое
поведение. То есть, когда он, например, видит, что есть проблема, и пытается это скрыть от окружающих, и вот эти все манипуляции, все вот эти плохие сценарии, про которые ты только что сказал,
стратегии,
они вот происходят.
Да, да. Они происходят.
И вот если это 2 года уже происходит примерно, да, то это уже созависимость.
Системно, такая, да. То тогда начинаются формироваться определенные, их называют паттерн, ну, сценарии, в общем, поведения. И их можно отнести как раз вот по науке к созависимому поведению. Это если мы в узком смысле. В широком смысле созависимость – это как раз последствия первородного греха. это передача духовных нарушений в обществе через психологические механизмы. Это, ну, мы сейчас говорим в узком смысле о созависимости, как о ненормальных реакциях на проблему своего близкого, я бы вот так сказал.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Роман Прищенко, директор реабилитационного центра «Воскресенье», клинический психолог, автор многочисленных пособий Синодального отдела по благотворительности про помощь наркозависимым, в целом про проблему зависимости. Роман еще дипломированный теолог, да, в общем, у Романа много образований. Если у вас есть желание поддержать работу центра «Воскресенье», можно это сделать на сайте rehab-vsk.ru или по смс на номер 3443 со словом «рехаб», пробел, например, 300, «рехаб», пробел, там, 500, сколько вы хотите поддержать эту работу. Ну, и на сайте, естественно, можно найти всю информацию о том, как попросить о помощи и, собственно, узнать подробности, потому что сегодня мы говорим про проблему игровой зависимости. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Еще одна оценка, которую я хотел бы сегодня озвучить, это оценка президента Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кикилидзе. Он говорит: игромания – случай более тяжелый, чем алкоголизм. И рассказывают, почему, и я так понимаю, что ты, Ром, с этим скорее согласен, да, или нет. Расскажи, пожалуйста, почему, если нет, я вижу, что не совсем согласен.
А я не знаю, на каких основаниях он делает такой
Давай
вывод.
Я сейчас зачитаю цитату. «Алкоголик, если отказывается признать болезнь, то медицинские показатели, как говорится, у него на лице. Игромана почти невозможно убедить в том, что он страдает расстройством психики. Он считает свою болезнь дурной привычкой, похожей на курение. Избегает после сеанса или двух-трех, а возвращается, став игроманом и на грани, с кучей долгов и с алкоголизмом мозгов, с зависимостью от игр».
Угу. Ну, он просто размышляет, Кикилидзе, как психиатр, и опирается как раз на явную выраженность медицинских болезненных последствий. Но я могу сказать, что если правильно работа устроена по восстановлению человека, то психические, социальные последствия и духовные, они осознаются с такой же остротой, как и биологические, и они также видны сознанию. Я знаю, допустим, людей с алкогольной или с наркотической зависимостью, у которых был цирроз печени, они, несмотря на все результаты, объективные результаты обследования,
налицо.
Они отрицали это. То есть медицинские симптомы можно отрицать также, несмотря...
А то, что у тебя печень не очень хорошее состояние и болит, ничего им
да
не
я просто
подсказывает?
Да, я просто жирненького что-то поел вчера, поэтому мне нехорошо. Так работает система отрицания. Поэтому, на мой взгляд, тяжесть восстановления, она заключается именно в том, что на уровне психики человек защищается от боли раскаяния, а на нравственном уровне он давно сторговался со своей совестью, сжёг её, и ему очень сложно вновь услышать её голос. Поэтому что у алкозависимого и наркозависимого, что у человека с игровой зависимостью, тяжесть одинакова, на мой взгляд, потому что система отрицания и сожжённая совесть, они работают одинаково и там, вне зависимости от того, какие у человека разрушения на биологическом уровне.
Мы начали говорить о том, что делать родственникам, и самый главный совет – это действительно обратиться к специалистам, если вам кажется, это вам не кажется, это мы услышали. Я думаю, что для многих то, что они видят вокруг, и то, что они знают про эту игровую зависимость, для многих семей, для многих родителей встает такая внутренняя проблема, такое опасение, а как бы мой ребенок не оказался в этой ситуации? Что можно сделать, чтобы профилактировать возможную игровую зависимость? Например, есть разные подходы, я знаю, в семьях. В одних семьях очень хороших дают какое-то временное такое там, типа, 30 минут в день возможность такую дают играть в игры детям. В некоторых семьях, очень благополучных, очень хороших, которые занимаются своими детьми, у них там частные уроки они дают этим детям, они очень развиты, а у них вообще нет каких-то гаджетов. Православные, воцерковленные семьи, и дети при этом в радости, и все отлично. Есть разные подходы, да, как профилактировать, потому что есть ощущение, что, наверное, какой-то золотой модели сложно прям одну такую создать, да, но все-таки какие-то базовые правила, наверное, можно озвучить, что можно сделать, чтобы человек не попал в эту зависимость.
Есть цитата одного педагога, забыл уже, кто ее сказал. Он говорит о том, сколько бы вы ни воспитывали своих детей, они все равно будут похожи на вас. Поэтому на первом месте профилактики любой зависимости в семье стоит здоровый пример взрослого человека. Ведь мы ведь знаем, что одним из инструментов образования личности является подражание. В раннем возрасте. Это ведущий инструмент формирования личности. И когда странно, когда папа стоит, держит за руку маленького ребенка, затягивается, вдыхает дым и говорит: сынок, будешь курить, губы отобью. Вот это странно слушать. Поэтому пример родителей - это один из самых первейших и мощнейших приемов профилактики. Это первое. Второе, во многих семьях, и опять же, универсального правила нет, все зависит от конкретной семьи, но во многих семьях очень искаженно трактуется тема денег. Она может трактоваться как в сторону ложного аскетизма, так и в сторону единственной ценности, что деньги – это единственная ценность. И поэтому очень важно говорить с детьми о том, что такое деньги, и объяснять, что деньги – это не цель, а средство. Это топливо для добрых дел, например. Или деньги – это средство для удовлетворения своих здоровых потребностей. Допустим, купить еду, или арендовать квартиру, или купить одежду, или заплатить за проезд в транспорте. И вопрос управления деньгами, он должен в семье подниматься с самого начала. Вот меня, например, не учили управлять деньгами. Вот, и, ну, на этом фоне я научился управлять деньгами уже в таком, в зрелом возрасте, на самом деле. Вот, я, кстати, столкнулся в своей практике на собственном опыте с игровой зависимостью.
Расскажи.
Ну, это были студенческие годы, я мог по трое суток играть в секу, проигрывать всю одежду и уходить в одних тапочках. Это мой
кошмар.
По морозу, минус 20. Это был мой личный пример. Вот. А потом ждать тех, кому я проиграл в темных углах, для того, чтобы выбить из них обратно свой проигрыш.
Ужас какой.
Вот. Или закладывать там паспорт. Вот тогда еще в моей юности, тогда еще не было игр, тогда еще не было киберставок, были только ипподромы тогда. А из игр были вот эти яйца. А помнишь,
Вася? Который волк должен был
лаять. Да. Вот, поэтому у нас были такие сека, очко, вот такие деньги. И я влип вот в эту историю. Но мне повезло, я из этой истории вышел в другую.
Более серьезную, да?
Более серьезную,
да. Ну, не будем тоже озвучивать.
Да, тоже не будем, да. Вот, поэтому...
От нее все-таки освободился. Да, озвучим итог.
С Божьей помощью, да. Вот, освобождаюсь, скажем так. Да. А это про то, что риск всегда есть, и нужно быть на страже. Есть такое выражение: цена нашей свободы – это постоянная бдительность. Вот. Ну, это и про то, что говорят святые отцы. Поэтому здесь очень важно формировать верное отношение к деньгам. Не как к сверхценности, и не как к тому, что является абсолютным злом.
А что вот в твоем случае, когда ты вот был таким юным человеком, совсем, как говорится, я так понял, что ценность к деньгам как-то не была сформирована. Что было триггером, что было таким поводом начать эту всю историю и главной причиной?
Как ни странно, это прозвучит мода.
А-а-а.
Я учился в таком месте, это был строительный техникум, где в то время начали потихонечку открываться границы, И фарцовщики начали привозить все больше и больше хороших вещей. И когда я общался со своими одногруппниками, когда я общался со своими товарищами и подругами и видел на них такие вещи, мне тоже такого хотелось. Но заработать возможности я не имел. Но в силу моей вот этой делинквентности, то есть склонности к криминальному поведению, я выбрал для себя вот такие опасные компании, вот, где я мог выиграть и купить себе все, что можно. Я ведь не только проигрывал, выигрыши тоже были. Вот, и как ни удивительно, это была мода. Но на самом деле это было стремление к определенному уровню достатка. Вот, потому что мода диктовала вот определенный уровень. Вот, и я решил, что я этого достатка достигну именно вот таким путем. Не могу сказать, что это был легкий путь, потому что там был и криминал, там было много чего такого нехорошего и опасного. Вот, но вот тем не менее, вместо того, чтобы пойти подрабатывать куда-то студентом, мои, допустим, одногруппники утром в парке в 6 утра подметали дорожки и получали за это там 3 рубля. Тогда это были огромные деньги для нас, для студентов. А я выбрал всякую очку.
Ну, хорошо, что ты про это говоришь уже спокойно, уже преодолев все негативные последствия. Я вот, если говорить про родственника, возвращаясь к этой истории, хотел бы вот от тебя, как от специалиста, услышать некоторые рекомендации. И если ребенок еще ни в какой не в зависимости, обычный ребенок, среднестатистический условно ребенок, да, и у него, например, еще там не начались подростковые бунты, а он вот в таком состоянии, родителям что ты рекомендуешь? Ограничивать какое-то время, либо дать вообще это на откуп самому ребенку, определять, сколько он будет времени проводить в социальных сетях, вообще с телефоном, с компьютером, либо совсем жесткие ограничения. Как ты сам рекомендуешь?
Угу. Ну, опять же, все зависит от семьи. Я, например, знаю, что ведущие американские бизнесмены, они вообще запрещают иметь гаджеты своим детям.
Вот это о чем я говорю, что да. Такая, значит, элита совсем вот именно интеллектуальная, и именно вот в Силиконовой долине тоже там запрещено даже в школах, куда ходят дети вот этих вот топ-менеджеров самых главных IT-компаний, запрещено вообще иметь телефон.
Угу. Но я воспринимаю этот момент так. Вот, допустим, мы ведь решаем этот вопрос с нашими добровольцами, то есть с нашими выпускниками, которые становятся добровольцами. И это реальность. Реальность 21 века, с которой мы имеем дело. Отрицать эту реальность смысла нет. Но этой реальностью нужно учить управлять. Поэтому здесь очень важно донести до ребенка, что это функциональный предмет. Что ты им, для чего ты им пользуешься? С какой целью? Расслабиться, допустим, поиграть чуть-чуть после долгого дня учебы, или сделать уроки, или найти какую-то нужную информацию. И здесь очень важно ребенку дать понять, что он режиссер своей жизни, и таким образом начать формировать процесс саморегуляции. И родителям нужно чередовать кнут и пряник в этом, на мой взгляд. То есть, с одной стороны, если они видят, что ребенок демонстрирует контролируемое поведение в этом, то его нужно подкреплять, это поведение. Ну, допустим, добрым словом. Слушай, молодец, у тебя получается пользоваться гаджетом по назначению. Или если родители видят, что ребенок начинает увлекаться, ставить границы определенные. То есть педагогика – это ведь и запреты тоже, не только поощрение. Вот, и поэтому здесь очень важно чередовать вот эту взыскующую любовь, я бы так ее назвал, с любовью такой вдохновляющей. Вот, но это искусство очень важно. Мне кажется, что вот эти тупые запреты, отборы, разбивания гаджетов, они только травмируют психику ребенка. Вот, гораздо больше, чем сама игра, кстати.
И создают, может быть, ощущение, что ну раз здесь запретили, но я вот выйду, освобожусь от этого родительского гнета, и все, и начнется
так
вольница.
Они же потом начинают искать пути, чтобы себе купить эти гаджеты тайно, прячут их просто там в подъездах, в подвалах, во дворах и пользуются тогда, уходят якобы играть, а сами уходят в подвал, там, допустим, пользуются.
Есть еще одна проблема, вот тут ты сейчас обозначил ее, у нас, к сожалению, времени совсем мало, но буквально чуть-чуть ее обозначить нужно, о том, что вот с ребенком проговорить, что он хозяин, да, своего функционального устройства, да, как-то определяет, что смотреть, когда смотреть и так далее. Проблема еще часто в семьях, что с детьми-то не успевают, не могут найти ключик, как поговорить даже. Не могут даже часто родители благополучных, казалось бы, семей, вообще вот культура говорения с детьми, да, как будто, вот, знаешь, вот, ну, проблема, что он просто тут вот пришел, поел, какие-то обязательства по дому выполнил, и как будто в разных семьях живут, просто под одной крышей. С этим, я понимаю, что проблема сложная, да, тоже какие-то, можешь ты дать советы, что делать?
Вась, ну вот здесь мы как раз уже говорим о психологических факторах формирования игровой зависимости. То есть, если человек недополучил тепла и любви, то он будет искать реализацию этой потребности в чем-то другом. Там, где на него обратят внимание, или там, где он будет чувствовать себя востребованным и нужным. Поэтому, ну, воспитание – это венцы. Дети – это, с одной стороны, цветы жизни, а с другой стороны – это кактусы, вот, которые нужно поливать, несмотря на то, что они колятся. И это же, ну, это бремя определенное. Вот, поэтому здесь определенный уровень ответственности родителей, он просто необходим, и адекватность эмоциональная родителей. Потому что я говорю, что родители делают очень много ошибок, когда сталкиваются вот с такими проблемами. Начинается паника, начинаются угрозы, а это все травмирует, это все ошибки, это все разрушает диалог. Вот я даже смотрю на примере со своими воспитанниками. Вот мы уже четвертую неделю наводим порядок в цоколе нашего центра. Красим, хлам выбрасываем весь. И я смотрю на, как влияют на них те стили общения, которые я практикую. Вот вчера я на них весь день кричал, допустим, и они замкнулись сразу. Я смотрю, они меня встречают во дворе и не улыбаются мне. Вот. И для меня это уже обратная связь, что я перегнул палку, вот. Что я кричал без любви. Вот родителям очень важно следить за своим эмоциональным состоянием и не делать из работы, из денег кумира, потому что очень часто дети остаются за рамками. И я могу сказать, что проводили исследования научные, с теми людьми, которые уже были на паллиативе, допустим, в онкологических отделениях, с теми людьми, которые умирали. И у них спрашивали, о чем вы больше всего сожалеете после прожитой жизни. И они говорили о том, что я слишком мало общался со своими близкими. И вот здесь очень важно быть семьей. Семьей.
Вот. Да, это очень хорошее пожелание. Мы сегодня в программе «Делатели» говорили с Романом Плищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье», клиническим психологом, о проблеме игровой зависимости. Если у вас есть желание поддержать работу центра «Воскресенье», можно сделать это на сайте rehab-vsk.ru или с помощью смс по номеру 3443 написать слово «рехаб», поставить пробел и сумму, например, «рехаб пробел 300». Меня зовут Василий Крулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание присоединиться к добрым делам церкви, это можно сделать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, там же можно подписаться на регулярное пожертвование, узнать информацию, как стать добровольцем. Спасибо большое, Роман, за сегодняшний разговор. Я думаю, что для многих людей он оказался очень полезным, и будем продолжать эту тему. Тема, на самом деле, не исчерпывается часовым разговором, нужно здесь много что делать, и будем надеяться, что все больше людей будет избавляться от этой зависимости у нас в стране и во всем мире. Спасибо большое.
Спасибо, Вась, благодарю за приглашение.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».